Да.
Все, мы начинаем. У нас 13-й синтез подразделение Дива Калининград. И разрабатываем, как мне сегодня предложили. Давайте будет экзамен. Давайте. У нас на самом деле 13-й и 14-й подготовительный синтез к 15-му и 16-му экзамену. Что значит экзамен? Это значит, что включается такая усиленная концентрация Дива на каждого участника, и идет такое внутреннее состояние. Ну, мы это называем проверкой. Что получилось, что выросло, что организовалось, чего достигли, чего не достигли. Это нормально. Ну, как вообще процесс идет, развитие? Так вот, если вы вспомните, когда вы проходили 13-й синтез, какая часть была на этом горизонте? Ну, или какие части, или какой стандарт был? Он же поменялся?
Быстро меняется.
О, вы знаете, что быстро меняется. Я это к чему? Я не хочу, чтобы проверить, что у вас там было.
Практическая сила у нас была, я готова.
Было или сейчас будет?
Сейчас будет.
Сейчас будет. А я спрашиваю, что тогда было. Так вот, если проанализировать или дать ответ, почему меняется, потому что идут вот такого рода проверки, систему еще, ну она отстроилась, но знаете, получается, дорабатываем детали, дорабатываем глубину, дорабатываем, чтобы идеально работало на все 10 миллиардов лет. Какая-то цифра не зазвучала. Но тем не менее, то есть на всю эпоху, чтобы заработала. И вот на таких экзаменах, на таких вот вариантах работы как раз и складывается вот такое количество, такое качество, такой порядок частей, компетенций, возможностей для человека, для цивилизации. Как? Собираются данные после таких синтезов и делаются выводы. И потом, если необходимо, уже изначально читающий отец вводит какие-то новые процессы, стандарты и пошли по списку. Поэтому, с одной стороны, экзамен, ну, это такой, да, уровень, это состояние, а с другой стороны, экзамен, это как войти в пик своих возможностей. Вот экзамен предполагает, что это время, когда у тебя итогово подтверждаются какие-то высокоорганизованные тобой уже возможности, пики, максимумы. Ну и, конечно, хорошо бы показать какой-то результат. Там не внешне показать, а показать вот, а что получилось, что ты умеешь, что у тебя во внутреннем мире твоими частями складывается, какая практика, какие частности, какой мир внутренний, качество, количество, ну вот разные-разные тенденции, масштабы. Вот получается 13-й, 14-й синтез. Ну так скажем, 13 это горизонт любви. И вот у нас идет сейчас на 13-м синтезе включается такая фиксация любви. Фиксация любви мы кондиционер включили. Это можно пока что позакрывать. На 14-м мудрость, ну и, соответственно, проверка на любовь, 13-й синтез, на 14-й мудростью. Но настоящая проверка всегда начинается с воли. Как у тебя с волей изначально настоящего отца? Волей метагалактики. Почему именно метагалактики? Это масштаб. Воля, воля, рознь. И вот воля метагалактики, а как у тебя с этим? Как ты вообще принимаешь эту волю, действуешь, части чувствуют ее, способны направиться этой волей. И главное, что применить в материи. Поэтому 15-й это тот самый экзамен воли, а 16-й это уже цельность, 16-й синтез. И вот у нас на 15-м синтезе экзамен внутренний принимает аватар синтеза Кутхуми. И мы готовимся вот внутренне с аватаром синтеза Кутхуми к 15-му синтезу подвести какие-то итоги. А на 16-м синтезе изначально вышестоящий отец. А на что нас будут проверять? Любовь какую? Мудрость какую? Волю какую? Ну, понятно, метагалактическую, но это больше к такому объектному выражению, да, а метагалактика как объект. А если переключиться на субъект, то какую волю нас проверяют, какую мудрость, какую любовь? Это чья воля? Но проверяет-то вас?
Да. Вот. Насколько мы...
И вы кто вот в этом выражении?
Ипостасны.
А, вы ипостаси. Хорошо, у вас курс посвященного. И понятно, что вы одеваетесь, действуете минимально ипостасью такого-то синтеза, но в этом выражении вы становитесь все 16 месяцев, вы становитесь посвященными. У нас курс посвященного, и мы включаемся в стандарт, в любовь, итогово, в мудрость, волю и синтез, вообще-то посвященного. Вот у вас... Территория знаменита святилищем, да, там Фиванское святилище, эти орден, да, у вас тут фиксируется Тевтонский орден, но святилище-то без кого не может быть?
А без отца.
Ну, свет отца, да, но кто его фиксирует? Отец же не может, нет, он может многое что, но нужен кто-то.
Когда-то нам говорили, что здесь было 5 святилищ.
Вот прекрасно. Чтобы было 5 святилищ, надо кого, чтобы их появилось? Кто фиксирует-то свет отца?
Посвященный.
Конечно. Главный в святилище всегда посвящен. Так же, как и в храм заходишь. Хороший, намоленный храм. Настоящий храм, вот он становится внутренне таким глубоким, отстроенным по пространству, где ты действительно чувствуешь присутствие чего-то более высокого, это посвященный. Он может иметь должность там батюшки, я не знаю, епископа, ну, разных религиозных исполнений, это должность. Но внутренний он прежде всего посвященный. И этим состоянием он что делает? Он принимает свет изначально настоящего отца. Это религиозное направление, а есть еще и вот не особо признанное для нас святилище, это что? Ну, как некая сказка, да, ну вот, ну, какая-то вот, не знаю, миф о том, что что-то тут такое сказочное было. А это вот как раз о тонком мире и о жизни посвященного. Поэтому, когда мы говорим о чем-то, о чем-то более высоком, это посвященное. Ну, то есть следующий мир. Физический тонкий мир. И, собственно, за 16 месяцев в нас формируется как раз та глубина, которая следующая за человеком. Это посвященное. И у вас части, системы, аппараты, частности, мы вот разрабатываем все касаемо посвященного. У нас даже вопрос, вот, например, один из. А сколько у вас посвящений выросло за 12 месяцев? Сколько вы посвящений? Мы стяжаем компетенции. А есть состояние, когда еще и они растут. Сколько у вас посвящений? Вы достигли, получили, у вас появилось и так далее. Я понимаю, вопрос сложный. Ну, честно, вопрос сложный. Но это вопрос как раз посвященного. И когда на нас смотрит отец и, ну, как бы всматриваясь, а что получилось, это же посвящение. Как у посвященного. То есть у нас должны разгореться посвящения по итогам. Зачем нам посвящение? Как вы думаете? Ну, так вот, если подумать, зачем посвящение?
Посвящение, это же какие-то компетенции нам дают.
Ну, она не вам зачем это не нужна? Понимаешь, когда тебе говоришь зарплата, все понятно. Куда ее, зачем ее, оно и интересно, правда? Все, он перестал
служить. Чтобы иметь права на
что? Развитие, какое-то развитие для развития.
Ну, это для какого?
Чтобы целостное было, чтобы все было.
Целостность частями достигается. У тебя душа, разум, тело, сердце, головерсум, там, я не знаю, столб, любые части, вот все части. И когда они между собой синтезируются, вот оно твое цельное состояние. В них начинает развиваться система, аппараты, там начинает какая-то движуха. А в этой всей системе цельной зачем компетенция? Ну вот зачем нам посвящение с правами?
Чтобы мы могли... Чтобы не производить, ну,
функционировать, ну, как
чтобы реабилитировать.
Правильно, да, чтобы под нас было пользоваться.
Во, чтобы части. Вот смотрите, ну вот оно есть сердце. Ну вот оно само, ну вот, ну есть. Ну как оно действует? Ну, не знаю. Ну вот вообще вот сердце насытилось чем-то, и вот оно развернулось, и вот сердце. То же самое разум. Как часть, как форма он есть. А чтобы была функция, то есть этот разум, это мое же сердце, начинает эффективно что-то исполнять, соображать, там это соображение часть, насыщаться нужным, не насыщаться ненужным, извините, включаться в то дело, которое надо. Это же мы частями включаемся, но определяем мы благодаря нашим компетенциям. То есть, так скажем, сама компетенция, ну, допустим, посвящение записями прав синтеза, это некая матрица. Чем больше у меня посвящений, а в каждом посвящении какие-то записи прав синтеза, тем сложнее матрица самой компетенции. И она становится в цельность моего внутреннего мира, то есть в моей части. И получается, уже сердце не вообще вот оно сердце, а у него внутри и в других частях такое напряженное, хорошее, напряженное состояние. Для чего? Для того, что когда у меня есть напряженное состояние, ну знаете, когда вот атмосфера вот она напряжена, то она способна развиваться в более высокое явление. Не вообще вот, когда ребеночек спит, вот он расслабился, ну вот он спит. Или же когда тонус, да, в хорошем смысле, тонус, бегаешь, соображаешь. Только вот представьте, что компетенция – это тонус внутреннего мира, нужный. И чем сложнее такая компетенция, тем более эффективнее твоя часть, более там высоко способна что-либо проанализировать и что-либо сделать. И вот задача человека, в принципе, войти и развернуть части во внутреннем мире, да, ну вот какие-то количественно, качественно, потом как-то их отстроить в себе, там, что-то напрактиковать. 9 позиций у нас человек. У нас не один вариант человека, а все-таки 9 позиций. А уже как посвященный мы начинаем этими частями вообще-то управлять. Вот то, что мы там говорим, преодолей. Ну это же ты управляешь. Когда стоит задача преодолеть какую-то запись в себе, ну вот она у тебя есть, ну я не знаю, в духе записана, ну в судьбе, вот надо тебе... Это условие, оно вошло в твою жизнь. И что, ты всеми частями в этом условии участвуешь. И дальше начинается преодолей. И можно или просто по этому условию плыть, как выплывешь. Это такой человеческий момент, как вот природное осуществление. А можно начать преодолевать, искать, выкручиваться. Но для этого надо что? Чтобы часть внутри была напряжена нужными записями. И этим выражением матрицы, которая напрягает как раз таки часть, ты начинаешь преодолевать, преодолевать и выходить куда-то в следующий вариант действия. Угу. Состояние. Ну, к примеру, вот у нас с вами часть, какую мы часть будем разбирать? Главное, три у нас, три главных, но...
Взгляд.
И в диво тело взгляда. Дальше вы говорили тело,
оптическое
тело и
грааль.
13-е, да, у нас синтез начинается как раз грааль. Предыдущий у нас был виртуозность, да, 12-е, сейчас грааль. При этом оптическое и взгляд, это все вот в совокупности будем складывать. Просто оптическое тело, это вообще новая часть. Тело, идиво тело взгляда, это, ну, тоже вот это, мы их стяжаем, организуемся, но с вами разговаривать будем в основном о граале. Ну, так вот разбирать, потому что хоть как-то эта традиция имеет место быть. Но если начать проводить такую аналогию, грааль – это 13-й горизонт. Это горизонт любви. И вот все, что касается любви, это записано, кстати, актической материей, где? В нашем духе, но при этом влияет на нашу граальность. Любовь, как таковая. И вот есть же разные виды любви. Есть виды любви гендерные, человеческие, высокие, вот как таковая любовь. И вот состояние, если мы говорим о человеческом варианте, ну вот люблю, хочу, действую, и вот оно вот так и есть. И для человека говорит, преодолей, ну а как можно любовь преодолеть? Или как, что ты сможешь с любовью сделать? Вот она есть и все. Вначале ты ее долго-долго ждешь, потом она тебе накрывает, как накрыла. Что с ней делать, не знаешь, и вот, ну вот как получится. Да, такой вот. С одной стороны, тайна, с другой стороны, ты получаешься, ну, не знаешь, что с этим делать, состоянием порой. А если мы начинаем входить в опыт жизни посвященного, то в принципе Грааль, как выражение любви, начинает концентрироваться, а какие у тебя посвящения, какие у тебя знания, какие у тебя вводы, что ты можешь вообще в этой любви сделать. И в принципе вот есть такой очень интересный пример, пример того, что зачем нам любовь? Ну так вот просто. Нам любовь зачем? Любовь — это сила, правда? Сила
соединяющая.
Развивающая, соединяющая. Почему? Вспомните, когда ты в любви, ты любишь. У тебя что получается? Некий внутренний заряд возможностей, правда? Ну вот ты вот, ах! И этот заряд возможностей что делает тебя? Куда вводит?
Двигает.
Что?
Ну, двигает, движение идет.
Идет движение.
Действие какое-то.
Вспомните, ты начинаешь быть подтянутым. Да, мы вас ждем. Здравствуйте. Мы вас помним, мы вас ждем. Ты начинаешь быть... Ну, быть лучше по отношению к любому тому состоянию, которое у тебя было до выражения любви. Ну, правда же? То есть любовь заставляет тебя, ну, заставляет, тут громко, конечно, сказано, выходить на что-то более высокое по отношению к самому тебе. Это можно сказать и по соорганизации, и по... Да даже, знаете, как порой вот так вот смотришь, да человек начинает за собой вообще смотреть, видеть себя. Раньше мог он не видеть, ну, состояние было такое. Сейчас он себя видит и начинает что-то с этим делать. Где-то корректировать, где-то совершенствовать, где-то вот-вот-вот. Это любовь. Поэтому с точки зрения знаний любовь развивает. Ответная она, безответная, да какая разница? Ответная, ну, один вариант. Безответная, и получается, любовью мы, развиваясь, растем. И с точки зрения посвященного, развиваясь любви, можно в какой-то момент просто утвердить, что этой любовью ты вырос, попросить зафиксировать себя окончательно на том уровне, на котором ты вырос, и этим что сделать? Завершить привязанность к тому, ну, допустим, любовь безответная. Ну, что мучиться? Любовь в тебе развернулась, сложилось состояние, ты вырос в этом состоянии. И толково перешел на эту грань, на эту планку, на эту вот ступень развития, как посвященный с отцом пообщался. Папа, можно меня зафиксировать на эту ступень и завершить все варианты, ну вот, если это уже не имеет места быть, просто завершить все варианты привязок, чтобы не мучиться этим состоянием. Переключаешься, и в принципе любовь исполнила свою функцию. То есть из Грааля была направлена сила, любовь же сила, направлена сила в сердце. Сердце приняло, какое-то время пахталось, все части перестроились. Ну, время может быть разное, может быть год, может быть 30 лет, вы знаете как, у каждого свое. И вот это состояние в тебе распахталось, ты перестроился, развился и пошел дальше. У нас, кстати, если вспомнить наши талантливые классики, особенно вот Серебряный век, вот они как-то, ну не знаю, просто вот сейчас вспомнилось там, поэты. Да и не только Серебряный век, любую взять, если эпоху, нужна была муза. Что такое муза? Муза — это как раз то самое выражение любви. Ты влюблялся, ну или входил в состояние любви, и начиналось что?
Творить.
Развитие. Развитие внутреннего мира, и ты в этот момент собирался на какое-то там выражение творчества. То есть нужна вот эта внутренний напряг. Но еще раз говорю, с позиции посвященного можно по-разному на это смотреть. Можно искать музу внешне, и это нормально, ну внешне, когда человек, да, там, тебя вдохновляет. Можно находить какое-то событие, можно находить какие-то внутренние состояния любви, не обязательно внешние принадлежности, ну, по отношению к кому-то. Ну, например, суметь найти любовь в каком-то деле, это ж, а ты попробуй. В деле, в команде, там, в каком-то выражении. Если вообще состояние любви, вообще так изначально, что еще нахуй. У нас был однажды опыт озвучен, это не мой опыт в плане того, что я не общалась с этим служащим. Служит у нас женский, женское воплощение, и вот именно в любви к отцу была ситуация, погружение, выходят в зал к отцу, становятся пред отцом, ну и в общем, а все в этой жизни служит, семья, все сложилось. Но что-то вот какой-то вопрос именно с любовью, там какой-то был профессиональный момент именно по служению. Ну и отец показывает, почему вопрос возник. А там договора. Договора по отношению к разным воплощениям Яням. Обещала любить, любить вечно, любить долго. Ну, в общем, знаете, что такое любить вечно? Ведь дух же он вечный. Даже не любить только в одном воплощении, а любить вечно. И если обещала, это записалось все... Куда? Во все части 13-го горизонта. В око, ну и не только 13-го, сердце, вообще в твой дух. И вот это состояние в тебе есть. Если у тебя это обещание, то оно обязательно, ну, тобою должно исполняться. И вот, вот это долг перед другими внутренне вот начал как-то тебе, ну, ее там теребить. И было такое предложение, что делать. Раз обещал, надо исполнять. Ну и вот там думали, в итоге вышли на то, что а сама служащая очень-очень сильно вот имеет и развита в любви к отцу. То есть у нее есть высокая внутренняя организация именно любви к изначально ждающему отцу. Ну и отец сказал, возжигайся любовью к изначально ждающему отцу. Начала возжигаться, эту любовь развернула, и вот пригласили тех, кому были обещаны, ну, там, тонкие тела, высокая материя, не физическая, естественно, а высокая материя. И вот эта любовь изначально ждающего отца, было дано условие, вот кто сможет из этих ребят в тонком теле войти в любовь, такую любовь, ну, тот как бы будет иметь право потребовать возможности, ну, чтобы обещанное было исполнено. В общем... Парни, там сколько их было это? Ну, там большое количество, не один-два, там, за 5 к 10 что-то такое. В общем, большинство сразу тонких тел сгорело. Сгорело, это не значит, что их там убили. Просто вот они не выдержали, ну и тонкое тело распалось на атомы. Сгорело. Остались трое, которые сильно хотели, горели, встраивались. Но тоже двое потом тоже не выдержали, вспыхнули. И остался один, который. Ну вот он, знаете как, тело горело, сгорело, потом осталась голова, глаза, все остальное начало расщепляться от любви отца, высокой любви отца. И вот остались только глаза. Ну глаза тоже он на грани, но отец ему там поощрение даже по итогам написал в духе, что ну вот смог держать так долго огонь любви изначально ждающего отца. Ну итогово тоже потом сгорел. И из-за вот этого состояния, что не выдержали любви отца, были все договора аннулированы. Так бы, если бы хоть кто-то остался, ну, как говорится, был бы урок этой даме, обещала, исполняй. Ну, любовь отца, которую она в себе воспитала, именно к отцу и в отце, вот дали возможность эту ситуацию, ну, просто завершить. Потому что эти состояния, вот, которые там 10...
Не могу понять, ну что любила бы она, если чего там плохого? Ну,
да ничего плохого, это кармические состояния. Пока там в зале отца вообще ничего плохого. Когда ты тут встречаешься, дхарма и коса на камень пошла. Состояние такое. Ну то есть это еще из предыдущих. Да ничего плохого вообще. Просто есть момент узы любви, когда, знаешь, они просто бывают даже цепями. ну, когда-то встретились, когда-то полюбили, и вот обещанное предполагает, что ты еще опять будешь встречаться, не по-новому, а потому что когда-то любили, пообещала и пошли дальше. То есть это не предполагает обязательного развития, а предполагает, ну вот просто я тебе обещала, ну давай. И вот кармически встретились, и это кармическая какая-то ситуация, то есть долг в духе. Можно по-новому возжечь любовь, как это, я не знаю, ну, в смысле, состояние, вот описать, как это по-новому и чем это отличается от хармической. Это просто любовь другого уровня. И, в принципе, когда мы завершаем хармические варианты, вот ты мне должен, я тебе должен, поэтому мы тут влюбились друг в друга и начинаем что-то друг другу отрабатывать. Или же это любовь в таком состоянии, более, я не могу, я сейчас начну называть слова, на них можно среагировать, свободная, но любовь, она в принципе свободная. Но есть вот любовь разных уровней, и в принципе эволюционирование любви предполагает, когда у тебя дхармическое завершается, и ты переходишь на любовь уже не в дхармическом выражении, а в новом, ну вот когда в частях вспыхнула, когда как у посвященного вспыхнула любовь, когда как у служащего вспыхнула любовь. То есть состояние скорее более масштабное, что ли. Тут вот надо познавать, надо учить. Чтобы познать, надо завершить все предыдущие дхармические ситуации. Нам выгодно завершить их дхармические и смочь войти в следующие простые. У нас дхарма и карма, если помните, они долг перестали поддерживаться, ну вот, во внутреннем выражении. Записи есть, но мы не нарабатываем больше дхармы и кармы. Записи иногда всплывают, открываются. Что мы делаем? Мы больше входим в творческую деятельность. То есть, если ты что-то делаешь неправильно, у тебя это уже не дхарма, как вот долговые обязательства, как мы привыкли в предыдущей эпохе, а это состояние, которое приводит к тому, что у тебя накручивается какой-то момент, который ты должен будешь просто реализовать в творчестве. Ну, грубо говоря, очень такой интересный пример, это вот с нашими коррупционными схемами. Вот те люди, которые участвуют в больших сделках, вот в России особенно это отслеживается, в коррупционных целях, у них начинает накапливаться, это уже не дхарма, но мы так называем дхарма, а процесс, когда он сейчас себе же формирует поле деятельности следующего воплощения, если он сейчас нахапал столько в таких условиях, ну не законно нахапал, то он следующее воплощение должен будет так отслужить России творчески, чтобы Россия развивалась. То есть, с одной стороны, мы видим, что это дхарма, но мы так мало живем просто в творческую эпоху, в творчестве, в творении отца, что вот для нас что дхарма, что творчество. На самом деле абсолютно разные явления. Дхарма – это больше относится к ситуации, когда твой дух развивается зависимо и рабски, а творчество и творение, это тоже у тебя есть долг. Ну, как знаете, долг перед отечеством, долг перед там семьей, долг перед друзьями. Но это же свободный долг. Это же не дхарма, как вот как обязательство, как рабская зависимость, а это свободный долг. Я люблю, и поэтому я, ну а как без этого? То есть это творчество в свободном исполнении. А есть у тебя вот ты должен, и все. Называется карма. Тебе записали. Называется дхарма. Тебе записали.
Привязали.
Да. И там как у тебя, чего у тебя. То есть тут не смотрят, какое ты вообще в этом состоянии развиваешь. Вот в этом разница. Поэтому и любовь дхармическая, это связано больше с какими-то моментами, когда мы развивались в духе не в свободном выражении, а более зависимо, закрыто. Я бы даже сказала, не факт, что даже по-человечески. А вот любовь уже вне этих ситуаций, это уже более такая, ну это метаглотическая любовь или отцовская любовь. И, ну вот смотрите, мы к чему эту мысль озвучили? К тому, что об этом говорить, вы чувствуете грань? Где-то допускается, а где-то не допускается. Почему? Потому что с точки зрения человека это вообще тема, ну, как бы, а что за это можно как-то регулировать? А можно вот влюбиться самому? Такой вот вопрос. Войти в любовь сознательно можно?
Физическую смотреть?
Да, да, физически, да.
Ну, раз влюбляешься, потом смотришь, да, просто.
А вот смотрите, ну это да, это мы так живем. Это нормальная тема, да, у нас естественно. А мы говорим, а можно ли этот процесс, ну так скажем, вот надо, вот у тебя дело какое-то, да, вот тебе надо вот состояние влюбленности, любви даже не влюбленности, а именно самолюбие. Можно это в себе организовать?
Можно. Если так, при хороших мозгах, то можно. А если без мозгов, то, наверное, нельзя.
Ну, мозги, где мозги? Не-не-не, погоди, где мозги есть, мы поясним, что такое мозги. Где мозги есть сложнейшая организация твоих частей во внутреннем мире. То есть, где на мозги, и мозги это твои части, система, аппараты, частности. Благодаря тому, что у тебя это все есть, у тебя такие мозги. Ну, говорят, ну мозги никакие. При этом у нас, если посмотреть по анатомии, ну как бы у всех все одинаково. При плюс-минус, понимаешь, что мы разные. У нас тут мы общались с медиком. А вы знали, что у негроидной расы анатомия другая? А вот медики знают, говорят, когда ложится на стол операционный человек из негроидной расы, можно анатомию просто забыть. У них вены по-другому идут. Да. Я говорю, а как эта проблема решается? А никак. В нашем мире это не решается.
Ну,
почему? А потому
решается
что...
Решается других планет, вроде так.
Да, это понятно. Я по-другому. Но представьте, у нас эти люди, этой расы, живут не только у себя на континенте. Они везде. Очень много. Я вот даже летела в самолете в Калининград. Ну, представьте, его случается какая-то тема, и ему нужна помощь. А у нас наши медики, ну еще что мы на другом континенте, ну люди везде люди. И вот тут начинается импровизация, а там как повезет. И в медицинском сообществе вот у них целая дилемма. Я говорю, а как-то это вообще обсуждается, потому что анатомия, ну это же можно изучить анатомию. Мы же тоже через это проходили. Там у них запрещено этим заниматься. Ну, просто вот и все. Ну, можно же не только там этим заниматься. И не решается. А численность большая этих людей. То есть интересы одних защищаются и развиваются, а интересы других даже не замечаются. Как получится? Как выбежит? Как сложится? Это вот если говорить о разных, да, анатомиях. Я не знаю, я вообще нет у меня медицинского образования. Честно, нет, мы просто случайно эту тему затронули. Это я про анатомию мозгов, что вроде бы одно и то же, но опять же. А вдруг, честно, ну не знаю я. И когда мы говорим, а почему эти мозги хорошие, они работают, а эти нет, хотя при анатомически вроде бы потенциал один и тот же, потому что у кого-то в голове, на голову не только фиксируются вообще-то все возможности духа, энергии света, духа и огня. А энергия света, духа и огонь где у нас оформляется? Частями. И чем больше разработаны части, тем больше у нас нарабатывается света, потенциала энергии и так далее. И вот они, хорошие мозги. Поэтому, когда мы говорим «хорошие мозги», и мы можем синтезироваться, но это ведь так. То есть у тебя внутренний мир развит не только с точки зрения одного выражения человека, ведь части человека – это одна подготовка, а части посвященного – это другая подготовка. Мозги работают по-другому. Если я как посвященный начинаю задумываться о возможностях любви, вы когда входили в последний раз в состояние любви? Даже для развития. Никакой пошлости. Сейчас я не о каких-то фривольностях. А вот у нас, даже если посмотреть на природу, сейчас июнь. буйство природное. Краски, но это природа. Я сейчас не говорю, что мы природно зависимы. Я к тому, что даже если посмотреть внешне, природа показывает определенные свои состояния. Да, вот оно, всплеск пошел. Это же всплеск пассионарности. А чтобы был всплеск пассионарности, когда цветы, там, пение соловьиное там, и так далее, потом урожай возникает. Но для того, чтобы это было, нужна пассионарность, всплеск.
Я входила.
Молодец.
Но я своим. Она мне показывает. Я сама не, ну, практически не испытываю. Я испытываю чувство любви, когда я работаю. Вот. Когда я выхожу к отцу, к аватарам, Фаин очень часто мне дает.
Супер. И вот как посвященные мы можем себя... Вот, у нас нет в традиции, в культуре, к сожалению, состояний, когда ну вот мы требуем от себя... выражение любви. То есть чаще всего это происходит прекрасно, если в деле возникает. Иногда мы можем войти в катарсис, но это не любовь, но это тоже вот это состояние духа высокого, когда мы там слушаем, да, музыку или там произведение какое-то, ну вот оно, состояние накрывает себя. Но ведь в этом состоянии еще бы было шикарно войти вот в любовь изначально состоящего отца. То есть себя на это начинает, ну, общая задача. Для чего ты? Ты же этим развиваешься. Но любовь тебе дается. И любовь тебе бы было здорово применить куда-то. А есть куда применить? Прекрасно. Да хотя бы просто в жизни, чтобы части начали развиваться. Да, чтобы я начал чувствовать, проживать, входить в многомерность бытия. Знаете, почему мы порой не видим и слышим? Ну вот тонкий мир, метагалактический мир, там экополисы. Да потому что состояние духа никакое. Не потому что я не можем, а получается, ну не хотим. Вот это... Физически ты нормально, ну тебе хватает, да, там ты там ходишь, общаешься, работаешь. А вот если чуть-чуть затронуть внутренне, там, вот это вот. И вот это состояние духа, оно не дает избыточности. Вспомните, как пример, когда болеешь, температура. Ну, ты лежишь, телу сложно вставать, вот ты лежишь, тебе надо восстановиться. Ты там что смотришь? Ты ничего не смотришь, ничего не видишь. Почему? Ну, потому что ты никакой. У тебя все силы, которые есть в духе, направлены на восстановление, ну, там, иммунитета, на восстановление физиологии, процессов, чтобы ты выжил, извините. Ты ничего не замечаешь. Но это физический пример. Так вот, когда мы физически здоровы, ты не знаешь, что... В вышестоящем выражении хватает вот этого состояния в духе, которое дает тебе возможность быть вот в нужном, ловить, видеть, чувствовать, замечать, держать эту концентрацию возможности. А откуда это появляется? А это появляется как раз в любви, сила. И любовь это грааль, любовь это перед этим, помните, у нас была пятая часть? Какая такая пятая часть? Эх,
любовь.
Пятая часть. Любовь – это явление. И оно у тебя, есть части, которые специализируются именно на этом явлении. Вот мы сейчас затронули грааль, эта часть именно, вот она специализируется. А до этого еще пятая часть.
Сердце.
Сердце – это 53-я часть. Да, а пятая часть? Конечно, престол. Вспомните, у вас престол. Тоже часть, которая в нас начинает работать. Пятерка. То есть горизонт пятый и тринадцатый. Они четко. Пятерка – это силы, тринадцать – это, ну, с одной стороны, взгляд, но итогово мы идем в вершине куда? В любовь. То есть чтобы в нас организовалось нужное состояние любви. То есть... Получается, начинается с пятой части престол. Дальше, ну это пятый горизонт. Мы все-таки на 13-м, но тем не менее обязательно вот эту линию. Грааль. Дальше пойдет какая? 21-я часть. Кстати, я тут размахнулась. 21-я часть какая у нас? Потом пойдет 29. Нет, не смысла. Смыслы будут в частностях. Так, вот Грааль мы с вами назвали. 21-я, ну сложная часть, да. Знаете, какая? Стратегия. Во, кстати, мы когда сейчас с вами говорили, а когда вы любили, ну или вот входили, да, тут как бы личное, я сейчас не за личное, а вот за состояние любви. Почему? Потому что это стратегически. Если я не вхожу, не, да, даже просто вот от того, что, ну, извините, вот просто жизнь. Любовь к тому, что я живу. Состояние такое. То есть тебя уже не заездил этот, ты там не присмотрелся, не притупился, а остро ощущаешь. Это к стратегеме. Я однажды прочитала статью одного военнослужащего, который участвовал в боевых действиях. Не помню, рассказывал или нет, но мне просто это ярко врезалось, когда он передавал свой опыт, вот участие во время войны, ну там годами, да, находился, было это военное действие, а потом он вернулся в тыл, ну все, мирное, в семью. Он говорит, где бы я ни был, что бы я ни делал, какое бы вокруг меня ни было время года, время суток, я просто постоянно счастлив. Это как вот какой-то момент от того, что тихо, от того, что есть солнце, от того, что дует ветер, от того, что есть люди рядом, они улыбаются. Вот любое вот состояние мельчайшее доставляло пик наслаждения, счастья и радости. Насколько была вот эта грань, он говорит, просто вот счастье. Счастье как таковое. И это, ну это вот на грани, это не скажу, что есть любовь, но и чтобы это зарегистрировать, надо тоже быть вот в каком-то состоянии. Потому что иногда человек даже не способен, ну вернулся он в тыл, он там сейчас показывают ребят, которые возвращаются, но не у всех, у них счастье-то в глазах.
Большинство.
Да, то есть это еще надо суметь быть в радости и в счастье от того, что вот ты не на войне. Да, ну вот я к чему? Я к тому, что вот это вот как раз предтеча любви, скорее всего, он и был-то в любви и мог вот это ярко в себе сопереживать, потому что это на уровне, ну вот на уровне сил, на уровне пассионарности, что я и счастлив итогово, потому что у меня вот эта пассионарность внутренняя складывается, я способен этой пассионарностью регистрировать. Да какая разница что? События, жизнь, это регистрация жизни. Счастлив от того, что она есть. Это же тоже мастерство, да? Это такой стратегический момент, стратегический момент, который дает возможность развиваться дальше. С точки зрения стратегии нашего развития, как без любви-то? И не зависеть от... Тут я сейчас не о зависимости от любви к кому-то. Ты меня любишь или нет? Там, к ребенку, к мужу, к родителям. Мы сейчас не о такой любви. Мы сейчас о любви как таковой, которую способны в себе организовать, так организовать внутренний мир, чтобы... И вот, возвращаясь к вопросу, а вы, так вот, если необходимо, сможете войти в любовь, полюбить? И вот тут у нас появился ответ, если хорошие мозги. То есть, если у тебя вообще-то работают части, и ты в себе находишь необходимое выражение, чтобы в тебе-то любовь была. Так ведь? Вот. Вообще без каких-либо ограничений. Не важно ни пол, ни раса, ни возраст, ничего. Вот просто есть любовь ко всему. Отсюда возникает, а чтобы была любовь, ну или вот мы могли входить в любовь, те самые смыслы, какие у тебя есть смыслы? Да на что любовь? Вот на что ты будешь входить в любовь? То есть нужен момент, когда смысл разгорается. Эти части, престол, грааль, стратегия, 29-я, эталонность.
Она у нас пишется, секундочку. Сейчас найду ее.
А, с двумя я, эталонность. Эталонность, да. Эталонность. Это части, это как вот такой шарик. Помните, яблочко по тарелочке в сказке бегает, и яблочко начинает раскручивать картину будущего. Вот это яблочко, это есть символ престола, символ Грааля как такового. И картина-то будущего раскручивается в зависимости от того, какой смысл в этом яблочке. Ну на что? Ну только мы сейчас не о картине будущего говорим, а говорим о смысле, на который выявляется сила и самого ядра, престола или Грааля, и начинает раскручиваться любовь. То есть нужен смысл. И вот порой самое-самое сложное, почему так важна первая любовь. Влюбленность, вот она, ее надо, ну как бы, когда дети вокруг нас растут в нашей среде, вот эту первую влюбленность надо максимально к ней щепетильно, нежно относиться, потому что если получилось, то есть вот влюбиться, это первый опыт человека в возрасте еще, ну, не взрослого, да, чаще всего она бывает там как раз переходный период, самый сложный период. Он смог в себе организовать какой-то смысл, вот какой он смог. Не ты ему навязал, а он смог, да, ты там навязываешь своим опытом, а нафига оно ему? У него еще свой какой-то момент. И в этом смысле возникает ах. Почему к мужчине или к, ну, там, к противоположному полу? Потому что это самая, наверное, высокая способность суметь полюбить человека. Мы можем полюбить дело, мы можем полюбить, ну, то есть какую-то объектную любовь, это тоже нормально. Но самое совершенное, это когда я люблю или я есть любовь к субъекту. Это самое сложное, самое великое. Почему? Потому что в этот момент два становятся в цельности в любви и являются изначально настоящей отец. Только, пожалуйста, еще раз, не обязательно... Мы говорим о, там, ну не знаю, в каком-то фривольном стиле. Мы можем просто вот почувствовать какую-то близость в духе, не знаю, сестринскую, братскую, дружескую, наконец-таки. Когда-то мы в одной семье росли, там, не знаю, 5 воплощений назад. И были там, ну, в каком-то хорошем опыте исполнения. И вот встретились, и я... И вот это состояние, оно может быть не ведет дальше ни к чему, но у меня получилось. Да, у ребенка получилось войти в первую любовь, этот смысл разгорелся, самое сложное суметь этот смысл достать. И, как говорится, дальше уже пойдет. А вот если не было первой любви, ну, чем взрослее, тем сложнее, как говорится. Ты попробуй, ты проще, пока ты молод, ты еще, ну... не нагружая себя какими-то, не знаю, шаблонами, там, не вошел еще, не настягивал на себя опыт сложных реализаций взрослого. И так, ты вот простой, и у тебя вот дух раскрывается, ха. И вот если получилось, в этот момент как раз накрывает любовь, а потом второй, третий раз, четвертый, разнообразие уже. И вот суметь смыслы формировать и организовывать, и в этих смыслах входить в любовь, вот эта тема, прям себя на это выводить. Чувствуем, что какой-то такой пике. Нет, пике тоже должны быть, ну, как бы, когда-то ты взрастаешь, когда-то ты пикируешь, это жизнь называется, да? Но в этом пике, чтобы суметь пронестись и пойти дальше, да? Как знаменитый наш подвиг-то, когда на самолете он пикировал и пролетел под мостом, ну там какой-то героический был.
Чекалов.
И вылетел же. Благодаря чему? Силы. Да, понятно, что мастерство, понятно, что там подготовлены. Ну просто так ты это не сделаешь. Но это ж сильный духом. Значит, в нем есть нужный объем любви, чтобы соорганизоваться так частями, собрать так. Это ж духом надо самолета хватить, чтобы почувствовать миллиметраж. Состояние такое. Любовь. Все наши подвиги героические без любви не бывают. Герой — это когда у него любовь, смысл, потом любовь и потом реализация данного явления. Да? Сейчас я допишу. 29. Эталон. Дальше у нас 37, да? Это за часть, помните? посмотрим. Осмысленность. Угу. Осмысленность. Потом 45. Память. Кстати, на пятом горизонте память. Это прям знак. Да, память.